Друзья, приветствую, это «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Иловский, как всегда в нашей виртуальной студии мы встречаемся с Владимиром Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день всем, кто нас слушает. Я должен сказать, что я, готовясь к этому эфиру, посочувствовал Дмитрию, потому что я вдруг обнаружил, что мы живем в удивительное время, когда войны, убийства и страшные диктатуры абсолютно перестали быть новостью. Ну, то есть, вот не новость. А если их исключить, то вообще ничего не происходит. Вот такой сложный достаточно выбор. По-моему, наша неделя, если исключить зверство, просто непонятно, о чем говорить.
Это правда, я тоже думал об этом, когда готовился к передаче. Мы о многих темах с вами говорили на прошлой неделе, но все-таки они получают свое развитие, поэтому давайте попробуем подбить итоги и разобраться, чего ждать от недели грядущей. Ну, я предлагаю начать с интернета в Москве. Как вы думаете, те меры, которые сейчас принимают власти, белые списки вводят, шатдаун, настоящий шатдаун, это надолго?
Ну, это до конца этого режима. Ну, то есть, помните, как это в мультфильме говорит, вы давно не были на Багамах? Нет, это у Хазанова было. Вы давно не было на Багамах? Ну, говорит, ну, сколько живу, говорит, столько не было. Говорит, а сколько? Говорит, 42. Говорит, ну, это относительно недавно. Но, понимаете, надолго, ну, насколько этого режима хватит, настолько это и будет. То есть, зеленее не будет, это понятно. Темнее будет, зеленее не будет. То, что сейчас происходит, оно имеет под собой два совершенно разных основания, и мы просто наблюдаем эффект резонанса. То есть есть фундаментальное основание, по которому это происходит и происходило бы, вне зависимости от чего бы то ни было бы, если бы эта власть осталась бы на своем месте. Там с войной, без войны и так далее. Потому что это их представление о прекрасном. То есть надо понимать, что мы сейчас имеем все-таки идеологическую диктатуру. То есть дело даже не в том, что ребята хотят сохранить за собой власть. Я бы сказал, что это было бы полбеды, это нормальное общечеловеческое чувство. Никто ему почти не чужд, кто-то преодолевает, кто-то нет, но в принципе это инстинктивно. Проблема в том, что это ребята с большими идеями. То есть у них действительно есть видение будущего России, которое кому-то не кажется прекрасным, но для них оно просто великолепно. Лучше нельзя мечтать. И это будущее России совершенно конкретно. Это закрытое абсолютно, изолированное от окружающего мира общество, где есть 4-5 входов, и на каждом входе сидит штурмовая бригада. Чтобы никто не вышел, никто не вошел. Вот это их представление прекрасно. Они считают, что такое общество может быть стабильным бесконечно долго, такой политический вечный двигатель, что такое общество может развиваться с независимости от любых внешнеполитических, экономических и прочих бурь, и при этом оно дает этой новой элите как классу возможность постоянного воспроизводства. То есть, по сути, они хотят сделать СССР на минималках, они никогда этого не скрывали. Они в общем, в глубине души считают, что распад СССР был следствием целой серии таких неприятных субъективных ошибок. Но этого можно было избежать, вот они это восстанавливают. Ну, типа как ну, взорвался Чернобыльский реактор, там было 6 ошибок. Но другие-то работают. Ну, вот они хотят создать работающий политический Чернобыль. Поэтому это неизбежно. А параллельно здесь еще война и потребности в общем, защиты Москвы от дронов, они совершенно как бы очевидны. То есть ну, не надо искать сложных объяснений там, где они... Почему сейчас это обострилось? Ну, потому что, воспользовавшись войной в заливе, украинцы нарастили давление, оно очевидно, оно идет на Москву, оно идет на Сочи. И ну, надо отключать мобильный интернет, иначе есть вероятность, что где-то все-таки попадет.
Да, атака дронов, кстати говоря, на Москву продолжается прямо сейчас. Идет она уже практически сутки, на самом деле. Но вот ПВО Москвы работает, аэропорты, правда, закрываются. Ну и новости тревожные, конечно. Владимир Борисович, а я хотел узнать у вас, как вы думаете, а насколько вот эта борьба с интернетом вообще раздражает людей и в дальнейшем может стать каким-то фактором, ну, неудобства для режима, да? Вот мы как бы помним, что Советский Союз во многом распался из-за того, что люди хотели джинсы новые, а может быть, путинская Россия может распасться из-за того, что люди захотят в Телеграм?
Понимаете, это как гипоксия, то есть нельзя ее недооценивать, но нельзя и переоценивать. А вот эту вот формулу про джинсы и так далее, я лет, наверное, 30 тому назад был одним из первых, кто ввел оборот. Я сказал, что СССР рухнул из-за диверсионной деятельности журналов «Бурдамодан» и каталогов «Отто». А, но надо понять, что это же не было так, что сидели братцы мы африканцы, и нам показали каталог Отто, мы его прочитали и устроили революцию. То есть это же заняло 7 десятилетий, понимаете? 7 десятилетий сначала было отторжение, нам этого не надо, у нас будет 100 раз лучше. Потом была стадия принятия, мы приспособимся, и в конце концов без этого можно обойтись. И, наконец, возникла стадия такого унылого желания только заиметь это каким-то образом, потому что уже никаких компенсирующих это идеи живых не было. Так что это такая штука, она, с одной стороны, безусловно, в какой-то гипотетической перспективе убьет этот режим, но это не острое заболевание, это не так, чтобы вечером диагноз, утром мертв. То есть, поэтому, да, это все один из многих факторов, который работает на то, что рано или поздно все помрут. Но не так помрут. Так что, да, это фактор раздражающий, но это не фактор, который поведет большую часть населения на какие-то баррикады. Будут плеваться, будут материться. Материться больше, чем плеваться. Это легче. Будут ставить макс, будет тормозить всякая экономическая деятельность, но в конечном счете приспособится, просто, как говорится, в душе осадочек останется, и при первом удобном случае этот осадочек всплывет.
Вы понимаете, чего они боятся в интернете в этом?
Ну, это практически вопрос, на который невозможно ответить. Всего. Они control-freak, они хотят контролировать внутреннее содержание мозгов. Это отличие тоталитарной системы от авторитарной. То есть авторитарная система требует лояльности в публичной сфере и оставляет, в общем, более-менее человека наедине с самим собой во все оставшееся от политической деятельности в свободное время. А при тоталитарной системе это, говорит, как в турецких отелях, все включено. То есть ты целиком включен в это, ты не принадлежишь сам себе. Твой мозг, твой способ думания, чувствования является собственностью государства. Как у тебя в паспорте написано, паспорт – это собственность российского государства. А тут твой мозг – это собственность российского государства. Он тебе не принадлежит. У этого мозга должны быть входы и выходы, через которые государство может все время подрегулировать тонкая настройка, толстая настройка, то, что там происходит. И если у тебя два выхода в левом ухе и в правом, это еще можно как-то контролировать. А если у тебя много входов в голову, то это контролировать тяжело. Поэтому, ну, собственно говоря, их в интернете пугает все. То есть первое и самое главное то, что они не контролируют информационный поток в нем. А что им там всплывет? Они не знают. Сегодня их одно пугает, завтра другое, послезавтра третье. Важно, чтобы сохранялось вход и выход, на которых они сидят у тебя в мозгу.
Ну, меры половинчатые все равно, потому что я так понимаю, что с Wi-Fi домашнего у людей все прекрасно открывается.
Ну, так Москва не сразу строилась.
То есть и туда придут.
То есть, естественно, в этом особенность. То есть они действуют по мере приобретения навыков, ресурса. Ну и кроме того, они действительно не хотят, чтобы у людей был шок. Понимаете, потому что, знаете, посигнальте кошке неожиданно, когда вы едете на автомобиле. То есть, да, может уйти с дороги, а может прыгнуть на капот. Откуда вы знаете? Понимаете, если вот так все вырубить сразу, то могут прыгнуть на капот кремлевской машины. А если так подпихивать под зад, ну, уйдут с дороги. То есть все, пока все логично, я не вижу нигде каких-то противоречий. То есть, если бы я был очень злым человеком, сидящим в Кремле, я бы действовал точно так же.
Владимир Борисович, ну а нам с вами как быть в этой ситуации? Как доносить идеи какие-то, как разговаривать с людьми?
Слушайте, первое, надо быть готовым к тому, что наша аудитория резко сократится. Это серьезный минус. Будет очень обидно смотреть, тут вот было 150 тысяч, а осталось 15. Ну да, печалька. Но мы же с вами работаем для себя. Мы же самовыражаемся во многом, ну, по крайней мере, я. Второе. Те, которые останутся, это же будут настоящие бойцы. Они же, это люди, которые приложили усилия, чтобы нас с вами послушать, невзирая на какие препоны. Они перебрали 20 VPN-ов, устроили антенну в лесу, шли, получали информацию. Слушайте, такую аудиторию надо ценить, на нее надо еще более ответственно работать, потому что это люди, которые пришли сознательно, не просто YouTube им там выложил, они говорят, что-то странное, очки у него интересные, надо посмотреть. А там придут уже сознательные люди, на эту аудиторию придется работать еще более ответственно. Это раз. Во-вторых, ну ведь будут альтернативные способы. Слушайте, это по закону переливающих сосудов. То есть информация, которая не входит через одно место, войдет через другое. Иногда совершенно неожиданное. То есть я вообще вангую, что появятся и снова толстые журналы какие-то, кому-то придет в голову возобновить какое-нибудь радиовещание, найдутся какие-то новые технологии, в конце концов кто-то напряжется на Западе и создаст открытый интернет, спутниковый какой-то, уж не знаю, как бы это будет все работать, но они будут охотиться за людьми, которые это все будут принимать, проверять телефоны, ну как вот за ультразвуковыми там, приемниками охотились, есть у тебя или нету. То есть, со временем найдутся компенсирующие способы. Слушайте, был бы контент интересный, он найдет своего слушателя.
Ну, мы об этом позаботимся, друзья. Ну, спасибо вам, что вы с нами, это здорово. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на нас, если еще нет. Ну и комментарий напишите. Обсудим новости в комментах. Владимир Борисович, ну, давайте про Иран тогда поговорим. А как вы думаете, почему режим сразу не сломался?
Но у него вообще не было ни одного шанса сразу сломаться. Это только воображение о чем-то. То есть все говорили, что именно так оно и будет. Все, как я написал, цитирую Бориса Борисовича, все говорили, что бить нельзя, а Трамп говорил, что будет. Понимаете? Все говорили о том, что есть принципиальная разница между евразийскими деспотиями и латиноамериканскими опереточными диктатурами, ливанскими. Но у Трампа очень классно вышло с Венесуэлой, там все как бы сложилось так хорошо. Раз-два и в дамки, в дамы. А здесь он столкнулся с режимом, которого, во-первых, степень резервирования системы управления уходит в бесконечность, потому что там существует что-то вроде КПСС, причем его такого изначального периода там, 30-40-х годов. То есть нормально действующее государство в государстве с гигантским количеством уровней принятия решений. И, кстати, с моей точки зрения, сейчас ситуация вообще, вот, на мой взгляд, она стала в этом смысле гораздо хуже. Потому что я вот, например, не понимаю, с кем там сегодня может договариваться, даже если бы хотел кто-то договориться. Потому что, защищаясь, они резко децентрализовали систему принятия решений. И я боюсь, что через какое-то время выяснится, что там есть какое-то энное количество руководителей КСИР каких-нибудь военных округов. И каждый из них совершенно самостоятельная фигура. То есть ты получишь не один Иран, а там 20 Иранов, с которыми надо иметь дело. То есть первое – это наличие вот такой вот структуры, где уничтожение лидера не является решением проблемы. Привет тем, кто искренне верит в то, что если Путина положить в холодильник, то у остальных сразу потеплеет. Второе – это квазирелигиозная такая идеологическая диктатура, и если эта идея но окончательно не дискредитировала себя, то, что она не целиком охватывает все общество, это мало кого волнует. То есть, если у нее продолжает оставаться какая-то опора в темных массах, то, соответственно, устойчивость режима намного больше. Третье, при всем при том, хотя они остаются нейтральными, но крупным игрокам вроде Китая и России, ну как-то вот совершенно ни к чему, чтобы на Ближнем Востоке не было сдержек и противовесов. И я уверен, что где-то там под ковром, безусловно, какая-то помощь идет. То есть это была сложная, на мой взгляд, почти нерешаемая задача. А проблема уже совершенно в другом, что мы все сейчас являемся в значительной степени заложниками Дональда Трампа. Потому что я вынужден желать ему колоссальной удачи и победы. Потому что если он их не добивается, то страдать будет не Трамп, а Америка. Мы окажемся на пороге такого глобального кризиса, в отношении которого с уверенностью сказать, что у нас есть инструменты его преодоления, я не могу. То есть я все еще надеюсь, что каким-то чудом этот фартовый парень там что-то сделает, но с каждым днем у меня этих надежд все меньше и меньше.
Как вы оцениваете влияние иранской войны на положение России? Потому что на этой неделе, ну, только, наверное, самое ленивое западное издание не выходило с заголовком «Россия – главный бенефициар этой войны». Ну, цены на нефть растут, внимание Трампа рассеивается от Украины туда.
Ну, смотрите, мысль изречённая есть ложь, я уже всех достал с этой цитатой Тютчева, но проблема вот в чем, что Россия действительно является навскидку довольно крупным бенефициаром происходящего, и прежде всего потому, что не потому, что там цены на нефть, это все ерунда, как бы если это не навсегда, то много проблем России это не решает, а так, ну она и так не нищенствовала. Понимаете, благодаря Индии и Китаю не нищенствовала. Ну не сложилась вот эта вот ситуация, изоляция России. Гиппопотам слишком крупен, чтобы его можно было поместить в какой-то небольшой бассейн. Там ключевое это то, что это возвращает Россию очень существенно как геополитического игрока и в регионе, и в мире. То есть это еще один шаг, на самом деле, хотим мы того или не хотим, в духе Анкориджа. То есть он легитимизирует Путина, легитимизирует режим, он легитимизирует Россию такой, как она есть, и возвращает ее в игру. Вот это главный как бы бенефит, а все остальное это вторично. Там, тут могут украинцы что-то дополучить, не могут украинцы что-то дополучить, будет не... Это все мелочи, вот ключевое это. А вот проблема состоит в том, что это все со временем меняется. А проблема в том, что и Украина является бенефициаром этих процессов. И, соответственно, здесь возникает уже конфликт. Потому что Украина имеет поддержку России, и боролась со сговором Америки, извините, пожалуйста, я говорю, поддержку Европы, естественно. Слушайте, извините, пожалуйста, я просто мысль уже опережает язык, а язык уже устал гоняться за мыслью. А Украина заручилась поддержкой Европы. Это довольно существенная часть, и пока в Европе не произошла смена политической парадигмы, можно считать, что это довольно твердая поддержка. Так? А там есть свои процессы, но пока твердая. И ключевая угроза, которая обозначилась вот в 2025 году, это сговор США и России и против Европы, и против Украины, по сути, который мы называем духом Анкориджа, который предполагал, что Америка уже мысленно прочертила определенную линию и сказала, вот это будет линия разделения, и это будет... Вот, приз я победитель, я отдаю России. И администрации Зеленского, в общем, пришлось сражаться на два фронта. На военном, где давление России постоянно ощущалось непрерывно, и на политическом, где ощущалось постоянно точно так же давление трамповской администрации. Так вот, смотрите, в общем, на самом деле, я могу сказать, что вот с моей точки зрения, Зеленский 2 недели спокойно дышит. Приступок с горла сняли, сейчас другие проблемы. И вот то, с чего мы начались, а, соответственно, горит Россия, понимаете, горит Брянская область, горит Белгородская область, горят нефтезаводы, Сочи сутками под ударом, Москва сутками под ударом. Поэтому, как говорил один наш общий знакомый, все не так однозначно.
Вадим Борисович, ну вот вы говорите про глобальный конфликт сейчас, да? А некоторые называют это Третьей мировой войной. Вот такой заголовок был у Daily Mail, довольно такой желтоватый, это
Надо же,
британской газеты.
как Daily Mail проснулся. Ну, слушайте, тут надо понять, что мы живем в постмодернистское время. Ну, во-первых, не третья, а четвертая. Ну, потому что холодная война была третья, очевидно. А во-вторых, по всей видимости, мы находимся в ситуации перманентной мировой войны уже. То есть вот гибридной мировой войны. То есть, если это так, да, то... Но она не вчера началась, она началась с Крыма, на самом деле. Но просто мы этого не успели заметить. Сейчас мы начинаем медленно осознавать, что мы находимся в ситуации гибридной мировой войны. А уже номер какой ей там присвоить в этой гонке, это дело вкуса.
Ну, с иранскими событиями добавились новые краски в палитру?
Ну, безусловно, но то есть они будут добавляться, в следующий раз они добавятся с тайваньскими событиями, и картинка станет полной.
Хорошо, Вадим Борисович, давайте вопросы зрителей тогда. Вопросов много, вопросы классные. Спасибо, что вы их отправляете в мой телеграм-канал. Максим из Московской области спрашивает. Россияне, как правило, всегда говорят о власти как о чем-то отдельном от народа, возникшем извне. Почему? Максим, Московская область.
Я не прослышал первое предложение. Кто так говорит о власти?
Россияне, как правило, всегда говорят о власти как о чем-то отдельном от народа. Ну, то есть, россияне.
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, это общечеловеческое. Я бы сказал, что очень много людей левых взглядов, прежде всего, говорят во всем мире о власти как о чем-то отдельном. Ну, потому что, вот как сказал один из идеологов левых движений всех времен и народов, Владимир Ильич Ленин, что власть есть сила, и, по-моему, даже цитировал Маркса и Энгельса, что власть государства есть сила, которая принадлежит обществу, которая выделена из общества и находится сверху над ним. То есть, прежде всего, так относятся практически все. Государство действительно является очень специфическим институтом, который, с одной стороны, принадлежит обществу, а с другой стороны, над ним как бы парит. Поэтому тут ничего удивительного нет. А проблема же состоит в том, что при отсутствии демократии, вот эта вот связь между обществом и государством, вот то, что оно все-таки принадлежит обществу, она, естественно, является сугубо умозрительной, и ее ощутить могут только философы. А все остальные видят только, что над ними летает какой-то большой дрон, шахет. И то, что этот дрон является всего лишь проекцией их самих на небо, они этого не ощущают.
Вы знаете, у нас есть несколько вопросов, которые тянутся с прошлой недели, их темы. Мне кажется, все равно важно возвращаться к таким вещам. Вот, например, у нас...
Ну, вы демиург этого процесса, поэтому если вы не скажете, я даже не узнаю, они с прошлой недели или с будущей.
Ну, вы знаете, я думаю, что у нас с вами в некотором роде сериал, вот, поэтому
Да,
нужна
поэтому вы
преемственность серии.
вправе.
Да. Ну что, Виктория, вот она подписалась... Запорижанка, но я не уверен, что я правильно ставлю ударение. Короче, она из Запорожья. Вопрос такой. Я украинка,
Не-не,
уже
она не из
дал...
Парижа. Это ложно было
Запорожье,
произнести даже.
Запорожье, да. Да, можно было легко перепутать. Я украинка, уже довольно давно живу в Западной Европе. До войны с удовольствием знакомилась с другими русскоязычными. Теперь боюсь это делать, боюсь натолкнуться на запутинца. Мне действительно было бы легче, если бы человек с первых слов обозначил свою позицию по отношению к войне против Украины. Например, «Привет, я Петя, я против войны». Это уже тот фашизм, о котором вы предупреждаете. Получается, что я тоже отказываю русскоязычным людям в нормальности, пока они ее не докажут. Чтобы не впадать в фашизм, мне стоит бороться с собой, стоит знакомиться и поддерживать отношения, как ни в чем не бывало? Заранее спасибо за ваш ответ с уважением.
Ну, это продолжение этой дискуссии, которая зародилась в чате у Бориса, где была высказана мысль о том, что русские потеряли право на то, чтобы считаться нормальными людьми, и теперь ad hoc в каждом конкретном случае должны доказывать право свое на то, чтобы к ним относились как к людям. То есть надо понять
Да,
контекст,
комментатор
понимаете?
Сергей.
Да, потому что да, потому что если вне этого контекста, то Викторию очень трудно понять. Теперь в этом контексте плохой такой ответ, но в латой форме да. Потому что я продолжу вашу аналогию, что вам лично было бы удобнее, если бы люди еще вот, чтобы даже не вступать в разговор, нашивку сделали. Ну, нашивку вот можно со словами, там, я русский, я против войны, со мной можно разговаривать. Тогда вам даже не надо колебаться. Вы прочитали, нашивка есть, все хорошо. Можно сделать символически, например, в форме звезды. Можно в виде желтой. Понимаете, если мы пойдем в этом направлении, мы никак не можем понять, что тут далеко можно зайти. То есть, не, безусловно, то есть, во-первых, безусловно, то есть в личном плане, то есть это абсолютно нормальная реакция ваша. То есть абсолютно нормальная реакция, и я не могу сказать, что я ее тоже лишен. То есть, когда я вижу какое-то быдло тоже исторгаемое периодически, наряду со всем остальным, из нутра русской культуры в Европу. И, в общем, на самом деле тоже бывает и такое, и ты понимаешь, что лучше обойти стороной. Причем вполне себе доезжает до Европы, ну, все как бы санкции это. Но проблема в том, что как только вы формулируете это как некий, то есть это ваше личное отношение, которое на личном уровне абсолютно оправдано и абсолютно понятно, как только вы его начинаете постулировать как принцип, дискриминирующий целую группу, ну да, выступаете на эту скользкую дорожку, вы начинаете оценивать человека не потому, что он есть, а потому, по его принадлежности к определенной группе, где вы постулируете, что эта группа в целом, она, скажем так, нелегитимна, ущербна. Ну, как это оценивать? Ну, вы сами сказали.
Владимир Борисович, а я вот, честно говоря, ходил уже в этом направлении сам. 4 года назад, когда я уезжал из Москвы в апреле в Вильнюс, я летел через Ереван. И я был очень рад, потому что там были мои друзья, и они все пришли навстречу. Многие были со значками «I support Ukraine» или что-то такое. В общем, я у них выклянчил один такой значок и довольно долго с ним
Но
ходил в
это же о
Вильнюсе.
другом, это же не о доказывании того, что вы имеете право на человечность. С моей точки зрения, ну, мы все как-то не только 4 года назад, но и сейчас поддерживаем Украину в ее борьбе с агрессией. И я надеюсь, что мы это делаем не для того, чтобы замаскировать свою русскую сущность, потому что мы действительно поддерживаем Украину.
Да, но это был знак.
Ну, для
Это
вас,
был
да, для
знак.
меня нет, я просто поддерживал Украину.
Хорошо.
И поддерживаю.
Да,
Мне
конечно.
не надо, слушайте, я достаточно взрослая, уже возрастная, сложившаяся личность. Мне настолько безразлично, на самом деле, что обо мне думают окружающие, если честно. И для меня настолько важно, что о себе думаю я, что мне не нужен значок для того, чтобы меня как-то идентифицировали. Но мне нужен знак, чтобы я мог показать, что я кого-то поддерживаю, симпатию, антипатию. Я это выражаю и делаю. Понимаете, это вопрос, ну, наверное, я очень самоуверенный в себе человек, считайте, и так. Мне не необходимо какие-то отбеливающие погоны, чтобы меня приняли за ангела.
Вы знаете, я все время
Хотя,
думаю, что
чертов пусть считает чертов.
чем дальше от границ России, тем меньше требуются вот эти белые погоны.
Возможно, да. Но это же опять не, это не проблема сущности, это проблема восприятия. Понимаете? Это не меняет сути дела.
Владимир Борисович, неделя следующая. Какие у вас ожидания? Зачем следить, что будет важным?
Ну, слушайте, ну, ключевое ожидание, произойдет ли вот этот как бы знаменитый уже фокус, когда блеф становится хозяином души, и, соответственно, ты начинаешь какую-то кампанию, идею, потому что ты блефуешь и ждешь, что у твоего оппонента не выдержат нервы, и тебе не придется делать то, что ты говоришь, а потом выясняется, что ты сам себя загнал в угол, и другого шанса делать то, что ты никогда делать не собирался, нет. Я имею в виду, конечно, развертывание вот этой всей ситуации с Ираном. И Трамп, безусловно, начал сначала блефовать в части наземной операции в надежде, что это как-то произведет там, впечатление какое-то, что-то случится. А сейчас я очень боюсь, что ему придется соответствовать своим словам. То есть, да, конечно, ожидание, что будет эскалация там. Очень бы этого не хотелось, потому что мы подходим к той точке, где кто-то должен сморгнуть, и ну, я так поеживаюсь от мысли о том, что за этим последует и в ту, и в другую сторону.
Ну да, я еще добавлю, что в конце следующей недели будет как раз 3 недели этой специальной военной иранской операции, а
Ну,
Трамп
то
как
есть
раз и
вопрос,
говорил,
она
что
что идет
3-4 недели.
действительно в стадию спецоперации, уже в путинском понимании этого слова, с задействованием всех родов войск или не перейдет. И, собственно говоря, удастся ли Трампу сломать европейцев, заставить их влезть в этот конфликт, или это будет еще одна мощнейшая линия раскола между Америкой и Европой. То есть, хотим мы того или нет, но внимание наша будет прикована к этому региону, потому что там сейчас заваривается каша, которую мы будем хлебать в ближайшие десятилетия.
Что ж, Вадим Борисович, спасибо вам большое за разговор. Увидимся с вами и с нашими уважаемыми зрителями на следующей неделе. Лайки, подписки, комментарии. Вадим Борисович, всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.